Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, уважаемые слушатели. Это передача «Формула семьи». Меня зовут Людмила Александрова. Я буду вести этот эфир. И напротив меня наш эксперт, психолог Елена Картаменко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Вспомним разные такие выражения, например, «Ой, что-то у меня нервишки расшалились», или в ситуации, в которых мы боимся летать на самолетах и гуглим, падали ли самолеты этой компании раньше, вот, либо мы вдруг себя неуютно чувствуем в метро или в каком-либо другом замкнутом таком, может быть...
Или в большом количестве...
Да, или в большом количестве народу, или нам нужно выступать публично, и у нас потеют руки. В общем, самые разные страхи существуют у людей. Я надеюсь, сейчас не такая ситуация, как у вас страха эфира нет прямого.
Раньше был.
Да?
Был.
Ну, уже год практически передачи существуют. Как-то, я думаю, справились.
Да, уже все.
Уже все хорошо, да.
Преодолели.
Да, в общем, есть, наверное, среди нас какое-то минимальное количество очень счастливых, уникальных людей, которые ничего не боятся. Но мне кажется, что почти все из нас обычные люди, и мы ведущие передачи «Формула семьи». И даже у некоторых есть вроде бы специальное образование, вот, которое позволяет разобраться в своих эмоциях. Вот. Но я думаю, что и психологи не чужды страхов.
Ну, тоже живые люди, да.
Да, образование не помогает, да. В общем, да, все мы люди обычные, у всех у нас есть различные тревоги, страхи, неврозы, какие-то тревожные состояния. Вот. Каким образом с этим справляться? Мы сегодня будем искать лекарства от страха. Лекарства от своих страхов, от страха за близких людей, потому что наша передача посвящена семье. Очень часто бывает, что человек как-то, ну, вроде по поводу себя особо не думает, но так как у него есть там семейство, какие-то связи, он боится, родители боятся за детей. Вот, дети за родителей, там, за своих, может быть, уже пожилых родителей, которые болеют. Вот, в общем, есть за кого бояться, есть чего бояться. В общем, это какая-то тревожная эпопея. Мы живем на самом деле в век тревожности. Кто-то, наверное, просто пытается так в сторону страхи отодвинуть, но мне кажется, что это то же самое, что как идти против ветра. Ну, то есть это трудно. Вот если просто не обращать внимания, что ветер дует, и делать вид, что его не существует. Вот.
Ну, тогда он еще больше, да, можно, да, почувствоваться.
Да. Кто-то дыхательную гимнастику выбирает, кто-то йогу, кто-то ходит к терапевту, кто-то медикаменты, кто-то более радикальные всякие препараты. Вот, в общем, люди каким-то образом пытаются избавиться от тревоги, от страха. Мы сегодня тоже попытаемся это лекарство найти. Да.
Да.
И призываю вас, уважаемые слушатели, нам звонить. Может быть, у вас был какой-то страх, который вы победили. Как? Было бы интересно
узнать. Преодолели,
да, наверное. Да, так. Преодолели, теперь не боитесь. Может быть, вы боялись воды, высоты. Ну, в общем, да, бесполезно все это перечислять. Страхов много, а сейчас не боитесь. Как это у вас получилось? Свои истории преодоления страхов можете нам звонить и рассказывать. А если у вас есть какие-то страхи, тоже можете рассказать. Может быть, мы каким-то образом прокомментируем ваши страхи, ваши тревоги, потому что именно этому и посвящена наша сегодняшняя передача. Еще раз напоминаю, что тема наша — лекарство от страха. Меня зовут Людмила Александрова, наш эксперт-психолог Елена Картаменко, телефон прямого эфира 8 800 ровно 333 1706. Еще нам можно написать сообщение, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», задать вопрос, и написать сообщение в Viber и WhatsApp +7 977 850 0996. Ну вот, мы ужасов понарассказали, про страхи вспомнили, но, наверное, все-таки у страха есть, это же такая базовая эмоция, у страха, ну, есть все-таки, зачем-то он,
да,
нужен.
Да, давайте тогда немножко разберемся, да, вообще, какие они бывают и что вообще, да, страх такой. Ну, страх — это вообще нормальная функция организма, и она нам нужна и необходима. Другое дело, что есть страхи природные или, ну, как бы нормальные, которые мы испытываем, и он у нас вызывает, конечно, чувства, но мы с ним можем справляться. А есть страх невротический, это два разных страха. если даже можно отнести тревогу. То есть если у нас наша внутренняя система, там, да, у нас с ресурсами все хорошо, нервная система не расшатана, при каких-то пугающих событиях мы, наоборот, собираемся и пытаемся как-то это решить и преодолеть. Да?
Мобилизоваться.
Мобилизоваться. Нам помогает страх. Во-первых, он как сигнал того, что опасно, для того, чтобы, ну, инстинкт самосохранения начинает работать, чтобы обострить наше внимание, для того, чтобы мы были внимательны, для того, чтобы мы могли найти решение этой проблемы. Да? Ну, это в норме, скажем. И тогда мы пытаемся какие-то действия предпринять по тому, чтобы эту ситуацию преодолеть. Ну, к примеру, мы можем даже разобрать. Ну, такой-то совсем простой пример. На самом деле мы даже себе не всегда даем отчет, что мы боимся. Вот когда мы машину видим, мы же боимся, мы не хотим столкнуться с другой машиной, поэтому мы очень внимательно соблюдаем какие-то правила, которые, да, и внимательно отслеживаем, что происходит. Это потом доходит до автомата. Тот, кто давно уже ездит на автомобилях, да, но особенно когда это только начинают, там же все функции более мобилизированы. Мы смотрим внимательно, оглядываемся, смотрим за дорогой. Ну, то есть вот все как раз нам помогает это страх, чтобы мы не столкнулись.
Угу.
Полезно, конечно, полезно. По-другому даже и быть не может.
При этом мне не кажется, что водитель сильно напряжен. Он вроде как...
Ну, сначала же все равно напряжен.
Сначала да,
а потом, когда появляется навык, да, когда мы преодолеваем это и понимаем уверенность в себе, что мы можем с этим справиться, это уходит. Уже напряженность вот такая уходит. И очень важный момент, как раз страх он есть, мы его преодолеваем, и появляется вот этот опыт преодоления, который дает нам уверенность в себе, дает уверенность с тем, что я могу в следующий раз справиться с этой ситуацией. Да? Но это вот если говорить про страх, и который, в общем, так, природный, скажем так, да, не невротический. Так же, как и тревога. Тут еще надо разделять страх и тревогу. Страх — мы всегда боимся конкретного какого-то объекта или какой-то конкретной ситуации. Он всегда предмечен. Чего-то конкретное. Тревога, она всегда разлита и совсем неопределённо. То есть мы можем тревожиться, но при этом не понимать, что именно нас беспокоит и тревожит. Ну, тут даже можно вспомнить фильмы, например, самые такие знаменитые фильмы ужасов основаны в основном на тревоге, а не самые страшные.
Ну да, это называется саспенс, напряжение, да?
Напряжение.
Когда зрители держат напряжение,
да, когда...
и в предчувствии того, что вот что-то сейчас произойдёт.
Вот что-то произойдёт, да. И вот это что, непонятно, что же может. А дальше нам фантазия, да, и наше воображение очень хорошо дорисовывают себя, всевозможные ужасы, которые могут произойти. Но они же еще даже не предмечены. Поэтому это наиболее страшно. Вот. И тревога, она как раз, она неопределённа. И как только мы все-таки начинаем понимать, пытаться осознать, что же именно нас тревожит, что именно, с чем она связана, да, и уже из этой тревоги, чтобы вырисовался именно предмет этого страха, тогда уже становится легче. Но она тоже необходима, это тоже сигнал опасности.
Угу.
Это нормальная функция организма.
Тревога. Для нас.
И тревога тоже, да. Конечно.
Даже если она, мы не понимаем, с чем это связано?
Даже...
Некое предчувствие беды. Так сказать, предчувствие чего-то плохого. Или это же волнение, которое, в принципе, влияет на наше состояние, на наше чувство деструктивно.
Но оно нам дает сигнал.
Угу.
А вот если оно становится как раз уже невротическим, и страх становится невротическим, да, который идет постоянно, и мы его не можем преодолеть. У нас нет внутренних сил, нет опыта, нет ресурсов, да, для того, чтобы с этим справиться. Или нет сил, ресурсов справиться с тревогой. Он становится там, например, навязчивым, как фобия, да, или неопределенным и постоянно нас преследующим. Но вот это уже невротический страх.
Угу.
И тогда, ну, в любом случае, как только это начинается, более такая постоянная картина, более, скажем так, более невротическая, это всегда надо думать, что надо обращаться к специалисту.
Ну вот есть такое всё-таки выражение, что статистика утверждает, что один из четырех людей страдает от какой-нибудь психической фобии. Подумайте о ваших трех лучших друзьях. Если они в порядке, значит, это вы. Вот. Да, то есть фобии очень много, очень они разносторонний, да, мы знаем, клаустрофобия, агорафобия, есть нозофобия, например, страх заболеть тяжелой болезнью, танатофобия, страх смерти, пениофобия, страх бедности, в общем, страх хирургических операций, страх сна, страх езды в самолете в поезде, вот, страх насмешек, да, в общем, много, и получается, что в любом случае на каждого человека приходится некая фобия всегда. Но... Все-таки не бывает бесстрашных людей, не
тревожных.
Конечно,
не бывает. То есть, ну, если мы говорим о том, что страх, в общем, это функция организма, как мы все
эти фобии?
Испытываем страх, да, только одни преодолевают у них из своей личной истории, да, у них есть этот опыт преодоления, и, а у других, ну, так складывается, что нет этой возможности иногда.
Как мы эти фобии и страхи получаем?
В зависимости от того, что... Тут можно сказать, все мы родом из детства, конечно, да. И один вариант, когда мы получаем эти фобии, страхи уже с самого, скажем, ну, не рождения, а может даже и рождения, да, с самого раннего детства. И очень часто нам передают наши родители, в первую очередь мама. Если мама тревожная, если мама боится многого, да, и не дает ребенку, ограждает от всего, и вот у нее передает ему свою тревожность, то ребенок ее считывает, и потом в дальнейшем действительно ему тяжелее в этом плане преодолевать эти страхи. Он уже изначально имеет этот опыт, потому что мама все время как бы фоном говорила о том, что мир небезопасен. Мир небезопасен, здесь страшно.
Например, там не трогай гуси, там собачку, кошечку.
Не трогай вилку, а то в глаз попадешь и выколешь. Ну, как бы если говорить о крайних таких вариантах, да.
То есть некое ограничение познания ребенком мира окружающего, да?
Да. Ну, вообще мы научаемся страхам. Ребенок до 3 лет в основном у него страхи могут быть связаны с потерей мамы, да, только если мама уходит и чужих людей. Вот. А все остальные страхи, это уже будут научены, я имею в виду вот как раз страх там взять вилку, что-то сделать, это будут научены родителями страх. Уже в дальнейшем, когда там с 3 дошкольного возраста, тут появляются другие страхи. Страхи, например, каких-то сказочных персонажей, там Бабы-Яги, волка. И это уже будет связано с каким-то, ну, особенно волк, переживаниями телесной боли. К этому возрасту дети уже в основном сталкиваются с тем, что да, и она боль-то есть, и они ее пытаются избежать. Ну, это вполне нормально. И они уже, как правило, был опыт там прививок, уколов, каких-то ушибов, синяков и ссадин, и когда уже какие-то меры по отношению там, предотвращения, да? Так, улетело слово. Но уже был опыт. Негативный. Понятно, тогда они начинают этот опыт негативный переваривать, и в дальнейшем они, да, действительно боятся. Такой, например, страх в отношении, например, Бабы-Яги или каких-то сказочных персонажей. Ну, вот детские психологи говорят, что это связано как раз со страхом той мамы, которая, той части мамы, которая может наказывать, которая может не принимать. Да, и вот это как бы разделенность. Есть мама хорошая, есть мама плохая. Чем больше вот этот диапазон мама может проявлять себя в разных ипостасях, да, тем будет сильнее как раз эти страхи. Вот. Ну, потом могут проявляться как раз тоже, это, скорее всего, дошкольный возраст, страх темноты, страхи о том, что я боюсь оставаться один. Но вообще, если так вот, да, можно вообще страхи все разделить. И в детском, ну, во взрослом возрасте тоже так рискну немножко. Да, это первые страхи быть ничем. И сюда будет относиться страх смерти, страх нападений, страх каких-то катастроф. Того, что меня может вообще не стать ничем. Второе, такое очень важное тоже, категория страхов, это быть не с тем, не с тем человеком, который мне необходим сейчас. Сюда может быть относиться как раз страх одиночества, страх темноты у детей. Ну и не только у детей, кстати, взрослые тоже некоторые боятся, да. Но одиночество, оно присуще и взрослым тоже. Вот. Ну и быть не тем, сам по себе. Я могу быть, не соответствовать чему-то требованию. Это социальный. Да, социальный. Это будут уже социальные насмешки. Я могу быть не таким, как от меня ожидают. Ну, понятно, что это тоже идет все из личной истории и из детского возраста. Да, и в таком случае, там, особенно насколько были требовательные родители, насколько они хотели видеть во мне то, что хотели, да, я мог не соответствовать. Принимали они меня или не принимали. Ну и, конечно, это все идет через опыт. Если у ребенка был опыт какой-то, ну, скажем так, травмы или какого-то психологической травмы, да, вот что-то случилось сверх его возможности пересилить, конечно, этот страх потом будет откликаться ему в дальнейшем, если вовремя не будет оказана та же самая психологическая помощь, если он не будет в дальнейшем не сможет, как мысль ушла, перескочила сразу, да? То есть если ему не будет оказана помощь. В первую очередь, конечно, эту помощь всегда оказывают родители. Те, кто оказывается близким, насколько они принимают этот страх, насколько они в этой ситуации, которую он переживает, и его принимают, понимают и поддерживают. Настолько ребенок сможет потом преодолевать это. А если моменты, например, ребенок боится, ну, часто такое бывает, не выдумывает, говорят ему. Ну, что-то тут не страшно. Ну да, это нам может быть не страшно, а ему действительно может быть страшно оставаться одному в комнате. Если страх игнорируется, то это может закрепляться. То есть, в первую очередь, тогда это от того опыта, который ребенок пережил, и от того поведения родителей, которые на тот момент оказались рядом.
То есть даже в борьбе со страхами мы не одни всегда. То есть это всегда семейная какая-то история.
Семейная история, да. Угу. Ну, тут вообще это семейная история, если уж так
говорить. А сколько человек защищен, то есть это дает чувство безопасности, защищенности какой-то дают родители, да, человеку?
Да, близкое окружение.
Угу. И отсюда вот эта вот, ну, как сказать, броня против страха, чувство защищенности, она будет сильнее.
Да, будет, можно так сказать, иммунитет, да, ну, вот так, если говорить, совсем утрируя. Ну, конечно, да, тут еще плюс, насколько я могу, насколько есть рядом на данный момент человек, который меня может поддержать, даже у взрослого человека, мы не одни, ну, то есть вот мы в этом плане, нам нужен другой человек. Мы существа общественные. И когда нам тяжело, больно, страшно, обидно, да, если находится человек, который может разделить нашу вот эту уязвимость, тогда мы находим в себе силы это преодолеть. Mm. Если этого человека не находится, то тут может разворачиваться совершенно по-разному дальше история, конечно, наша. Мы можем застревать тогда в этих страхах.
Но вот почему,
ну, то есть,
мы говорим сейчас об эмоциях, но очень часто, описывая свои страхи, люди говорят о неких физических, телесных переживаниях, и вроде бы понятно, почему это было раньше, да, древние люди боялись там хищников, там каких-то катаклизмов и так далее. Понятно, что тело сжималось там, или мышцы, чтобы там беги в тонусе были, но сейчас человек вроде бы боится... Ну, там, каких-то, допустим, у него социальные, да, какие-то страхи, боязнь выступлений, да, или вот, ну, в сфере эмоций, какое-то волнение, но факторы, получается, факторы тревоги изменились, а реакция телесная все равно осталась. То есть это вот спазм мышц, да, там и так далее. Вот почему.
Прерывистость голоса, да. Ну, мы же все-таки физиологию никто не отменял, она у нас есть. И если говорить про животных, у них на страх есть три реакции, на самом деле, да, это если он понимает животное, что он может преодолеть там какие-то препятствия или, скажем, соперника, да, то тогда он нападает. Если он понимает, что это превосходит его силы, то тогда он убегает. Третья реакция. Некоторые животные этим пользуются, они впадают в оцепенение. То есть они вообще ничего не делают, притворяются, что они вот... Да, птички есть, не помню, как называются, они притворяются, что они умерли. И тогда, в общем, хищник может от них отойти, да? Но мы люди, у нас мы существа социальные, да, у нас еще есть социальные страхи, которые как раз вы перечислили, мы говорили, да, быть не тем, кого мы ожидаем. Но физиология-то у нас тоже есть, даже она никуда не делась. Поэтому на эти социальные страхи тело-то все равно физически реагирует.
Ну, еще тело нас периодически подводит, то есть оно подвержено увядание, смерти, ну вот
в болезни. В каком смысле подводит?
Ну, в том плане, что, как сказать, в каком-то смысле мы, может быть, умом много можем понимать, но иногда, ну, бывают люди в страхе говорят, что просто ничего не мог сделать.
Ну, но это как оцепенение. Раз оцепенение, да?
Ты вроде бы хотел что-то сделать, да, но не мог.
Но это как раз еще о том, что мы, да, ну, знать свои особенности, как я могу реагировать. Да, к определенному возрасту мы уже с этим знакомы, и мы научаемся, так можно сказать, с этим жить. Знаем, что там при определенных обстоятельствах могу впасть от оцепенения, поэтому лучше, да, как-то какие-то меры уже предпринимать заранее. Ну, если это как бы есть некоторые страхи, которые, ну, в основном они нас ограничивают, особенно если они становятся невротическими, да.
Mm-hmm.
И наша задача, наверное, если они ограничивают настолько, что мы начинаем выпадать из общего ритма жизни, то тогда действительно просто надо бежать уже, да, к специалистам для того, чтобы что-то с этим сделать. Если это не доходит до такого, как бы, состояния, но мы пытаемся с этим преодолеть эти страхи. Ну, например, тот же страх публичного выступления. Можно попробовать идти к специалисту, об этом говорить, к психологу, да, с такими страхами. А можно попробовать, наоборот, начинать какие-то маленькие публичные выступления, да, как бы прорабатывать, ну, так грубо, конечно, сказала, свой страх, пытаться его преодолеть. Да, я понимаю, что мне страшно, но хотя бы прочитать какой-то маленький доклад на, там, перед своей аудиторией знакомых сначала. Потом можно как-то больше расширять эту аудиторию и какие-то доклады больше делать. Ну вот из своего опыта скажу, я раньше на самом деле, ну так чтобы, ужасно боялась публичных выступлений. И даже я так вспоминаю, когда я защищала свою первую курсовую работу, вот это было страшно-страшно. Да? Но постепенно вот этот навык, я его осознала, я поняла, что я боюсь. Да? И даже шла на это как осознанно и умышленно для того, чтобы в этом утвердиться, что я могу с этим справиться. Но это все-таки не совсем страх был как бы на уровне невротического, что я зациклилась в этом. Да? Я все-таки попыталась и нашла для себя это решение без, скажем так, обращения к специалисту.
Напоминаем, что наша тема сегодняшняя — лекарство от страха. Если у вас есть страхи, которые вы преодолели, и можете об этом рассказать, как это у вас получилось, звоните нам. И если у вас есть какие-то страхи, тревоги, с которыми у вас не получается справиться, то тоже можете нам об этом рассказать. 8-800-333-1706. Прислать сообщение в эфир можно на наш сайт TEOS.FM, кнопка «Слушать радио», задать вопрос. Еще у нас есть номер Viber и WhatsApp, на который тоже можно прислать сообщение или вопрос. Плюс 7-977-850-09-96.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же её не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Возвращаемся в студию. Говорим мы сегодня о страхах и о том, как с ними бороться. А вообще, может ли человек взглянуть на ситуацию со стороны? То есть, действительно ли это опасно? Ну, когда этого человека захлестывают эмоции, или стресс, да, или волнение. Вот. Вот ему же говорят вокруг, может быть, люди, да, что, не знаю, врачи говорят, у вас ничего серьезного. Вот. Или там, ну, все не так плохо, да. То есть, или там, допустим, ну, не знаю, то же самое в самолете, ты уже расслабься, мы уже в воздухе, уже взлетели, да, то есть уже летим. Вот, и кто-то, может быть, ему подсказывает какую-то картину, более, может быть, приятную, вот, но человек не может, вот, действительно ли каким-то образом можно как-то, ну, от своих эмоций немножко отодвинуться и оценить ситуацию трезвым взглядом или нет?
Можно, но это, опять же, это навык, да, умение пытаться это сделать, да, и начинать там с каких-то маленьких своих страхов, которые, ну да, есть такая методика, посмотреть на себя со стороны, да, из третьей позиции. И иногда даже говорят, коллеги, да, советуют, попробовать это увидеть, как будто вы видите это фильм. Да? Немножко тогда страх вроде, он немножко уходит, потому что есть как визуальная картинка, что это кино.
Угу.
И тогда попробовать смещать какие-то краски, какие-то акценты, что-то делать больше, что-то меньше, да, вот в этом фильме, в этом сюжете. И постепенно, постепенно приобретать этот навык, как бы преодоление этого страха. Но если этот страх, так, ну, скажем так, фобия, да, все-таки это относится к нашим ранним переживаниям, нашему раннему опыту, который мы не, ну, как бы не осознаем. И здесь необходима именно работа специалиста.
Угу.
То есть вот без специалиста в этом плане никак не обойтись.
Ну вот еще бывают люди, да, боятся. Ну, то есть, почему нам наш мозг, наше мышление подсовывает мрачные варианты? Даже если человеку сообщают какой-то диагноз, какое-то заболевание, все же может развиваться по совершенно разному сценарию. Вот. Но люди, если они проходят обследование и даже еще диагноз, если они что-то подозревают почему-то, или кто-то задерживается из близких, да, то есть, почему мозг нам услужливо предлагает самые страшные варианты? Почему вот он утрирует? Или это мы сами?
Это мы-то. Угу. Ну как? А мы отдельно от мозга?
Ну нет, ну, получается, что ну, как будто бы ну, действительно вот волнение тут же начинается, вот воображение, работа воображения, вот, прямо как будто бы, мы, не знаю, читали все детство самые страшные книги, и отсюда усвоили, что
правило,
ничего хорошего.
Это же все-таки бывает при невротических, да, вот таких страхах, и как бы тогда действительно есть состояние неопределенности, ну, особенно если человек не, вовремя там не вернулся, к примеру, да, а мы ждем, он задержался. Ну, если он задержался на полчаса, мы уже начинаем беспокоиться. Это как раз о том, что насколько мы сейчас нестабильны психологически, да, что с нами происходит, что нас даже такая маленькая, там, такое маленькое время может выбить из себя, и мы можем впадать в вот это состояние тревоги.
Uh-huh.
Это как раз тоже повод посмотреть, оценить, что со мной, и тогда обращаться, любимая фраза, да, в последнее время, обращаться к специалистам, если
получается,
я сам не могу справиться.
Получается, некая здоровая психологическая реакция на задержку, это позвоню и все узнаю, или что? Или,
ну, наверное... если на полчаса, наверное, здоровая будет, ну, бывает, пробки вообще-то у нас, да, вот если вот так вот уже задержался на работе, да, как бы позитивно мысль, что, может быть, действительно человек задержался, не расписывая все совершенные ужасы. Если приходят сразу какие-то, ну, страшные картинки, переживания, почему вдруг мне такое в голову приходит? Почему именно так? То есть, конечно, это есть из личного опыта. Понятно, что в такой ситуации этот человек, который сразу себе рисует такие картинки, уже испытывал подобные ситуации страха. Уже он сам мог оказаться в этом, да? Он могли оказаться его, почему про семейную историю говорили, да, его близкие люди. Там могла быть психотравмирующая, так, психотравма, которая передается из поколения в поколение, и он уже знает, что это может быть опасно. И поэтому дальше идет как бы именно такая, скажем, накрутка того.
То есть, но почему мы боимся страданий, которые еще с нами не случились? Ну, вот в случае боязни заболеть, например, да, или, ну, вот какого-то, может быть, когда нам сказали, что у нас такая болезнь. Но опять же, может быть, сценарий совершенно разный. Мы еще в этот момент не страдаем. Но боимся страданий.
Ну, в этом случае, ну, вообще по поводу страхов, да, помимо того, что есть все-таки вот те категории, о которых мы говорим, можно еще посмотреть с другой стороны, да, есть категория страхов, которая связана со страхом смерти, да, и все, что касается здоровья, потери здоровья.
Угу.
Потому что за этим влечет как бы изменение нашего жизненного статуса, скажем так, да. Если мы заболеем, то будет то-то, то-то. Мы временно выйдем из колеи привычной жизни. Есть страх еще потери тех необходимых потребностей, которые мне необходимы. Да, это немножко другой страх. И тогда мы можем смотреть, что да, мы заболели, будет то-то, то-то, и тогда мы не будем получать того-то, того-то, того-то нам необходимого. Сюда же можно включить и страх социальный, который нас могут не принять в таком виде, в каком мы есть. да, особенно у нас сейчас все-таки в нашем обществе ну, как очень часто непринятие людей, которые болеют, непринятие людей, которые как-то отличаются от нас. Ну, я имею в виду вот от нормы. Mm-hmm. То есть у нас, если посмотреть, есть всегда призыв и требования самого общества, да, мы должны быть красивые, здоровые и счастливые. Mm-hmm. Если мы не соответствуем этому, что-то с нами не так.
Да, вообще, на самом деле, интересно, что...
Ну и плюс еще сам страх смерти вообще в обществе.
О смерти мы ведь говорим, то есть вот этот страх смерти. То есть, ну, мы говорим фразу, о, там, не знаю, умираю, хочу спать, вот, там, умираю от усталости вообще. Если я заболею, умру. Ну, там, что-нибудь в этом роде, да? Но когда речь идет о смерти на самом деле, мы начинаем, там, ушел из жизни, вот, все такое. То есть у нас сам язык как будто бы отражает...
Наш язык
да,
отражает.
Да, как да. будто бы смерть... Ну, можно как-то шутить, да, можно, ну, вот, немножко пренебрежительно. А вот когда действительно человек умер, да, то мы вот начинаем какие-то эвфемизмы, там, ну, то есть вот ушел из жизни, что там еще уснул вечным сном, там, вот, на небеса ушел, вот. То есть мы не можем вот это слово употребить действительно человеку, который умер. Получается, что... Но при этом... Слово «смерть», «умереть» фигурирует в нашем языке довольно-таки часто. Почему так?
Ну, вообще, ну, как бы соприкосновение с чужим горем, чужой болью, оно всегда, и со своей собственной, оно всегда вызывает все-таки страх, да, и это тяжело сделать. И мы так или иначе пытаемся защититься. Не всегда у нас хватает внутренних сил и резерва внутреннего ресурса для того, чтобы это как бы пережить и с этим сейчас соприкасаться на данный момент жизни, да. Если мы действительно вот внутренне, у нас есть внутренние эти силы, то тогда мы можем, и тогда мы открыто говорим, что происходит.
Ну, получается,
и принимаем боль других людей, да, и свою собственную.
Получается, в страхе смерти собрались все те самые три страха, да? То есть это страх небытия, ну, понятный. Страх одиночества, потому что мы проходим через смерть одни. Ну, то есть там никого нет, да? Это некое вообще тотальное одиночество, да? Неспособность кому, ну, помочь, что никто не поможет, в общем. Вот, и страх вот этот вот не быть собой, это, ну, там, как смерть личности, да? То есть, ну, я... В общем, не будет моей уникальности, да, не будет...
Нет, ну тут все-таки не быть тем, кем в третьей социальной, да, не тем, кем от меня ожидают.
Ну да, ну или если я буду долго болеть, да, я утрачу свою вот если идентичность. Я, да. Или там слабоумие какое-нибудь, там всякие старческие вот эти вот...
Почему так, да, боятся, болезни, да, действительно, да? Сейчас как бы и старости боятся, потому что есть как бы призыв к тому, что ты должен быть всегда молодым, всегда красивым. Ну, тут мы затронули такие вещи, наверное, на которые...
То есть всё-таки страх это смерти всё-таки... это самый сильный, раз да, он объединяет
да.
все.
Это еще ценностные вещи, да, и те смыслы, которые мы выносим из тех или иных ситуаций. И то, что мы ценим. То есть, ну, для кого-то, если есть смысл, если вот я тут просто так вот вспомнилась мне, да, что... Можно преодолеть многое, и любые страхи, если есть смысл, зачем я это делаю,
угу.
да, и страдания преодолеть.
Но есть вроде бы исследование, что смерти боятся больше люди, у которых, может быть, которые прожили не совсем ту жизнь, которую бы им хотелось.
Ну, если бы, да, это или разочарование что-то того, что угу. я не успел сделать
да,
к определенному или... возрасту, что я уже не успею. То есть угу. я понимаю, что у меня сейчас уже нет возможности для того, чтобы там что-то такое глобальное изменить.
Угу.
Тогда, да, действительно, тут это будет и разочарование, и страхи в том числе.
Получается, что так или иначе мы все равно все время с некой конфронтацией со смертью. То есть как бы она своих, в смысле, как она нас ждет где-то там в конце.
Ну, мы всегда, угу. да, тут можно говорить, что на самом деле страх нас всегда возвращает, вот особенно те, которые касаются страхов таких вот, с чего мы начинали передачу, да, каких-то катастроф, страхи катаклизмов или еще как-то, и страх сам по себе смерти возвращает нас к пониманию вообще ценности жизни. Не зря же говорят, что памятуй о смерти для того, чтобы понимать, что ты здесь в данный момент, да, насколько твоя жизнь ценна, насколько жизнь ценна других людей. То есть тут мы немножко совершенно в другую область уходим, да, но этот страх, он нам необходим тоже. Что мы не вечны, не бесконечны, у нас есть...
Как тонизирующее, что ли?
Ну, вообще о хрупкости бытия на самом деле.
Помогает ли, помогает ли вот эта некая мудрость, да, относиться к жизни с благодарностью, наслаждаться каждой минутой, вообще ценить жизнь, помогает ли она относиться к жизни другого человека, ну, или к существованию другого человека с таким же...
Да,
с
конечно.
С такой же нежностью, так скажем.
Да, но если у нас есть внутренний ресурс, да, но если мы можем это сейчас пережить, да, вот, ну, во-первых, давайте так, можно говорить о том, что если человек все-таки взрослый, внутренне повзрослевший, он может с этим справиться. Он может тогда переживать эти чувства, этот страх, уметь с ним быть. Ребенку это тяжело сделать. Ребенку необходим, например, обязательно другой взрослый для того, чтобы он мог это пережить. Но не секрет, мы иногда, как бы, даже будучи взрослыми людьми, не всегда мы можем с этим соприкоснуться в силу своих внутренних, как бы, историй и своих внутренних ресурсов на данный момент, к примеру. И тогда нам тоже необходим другой человек для того, чтобы мы могли с этим справиться. То есть это зависит от нас самих в первую очередь, насколько мы сейчас. Другое, тут могу даже сказать, что все-таки, если мы сталкиваемся с этим, и мы понимаем, что нету сил, надо искать, найти того человека, с кем мы можем поделиться. Даже если мы просто за чашечкой чая с друзьями говорим о своих страхах, да, ну, вот любой страх возьмем, такой не, скажем, не такой сильный. Даже озвучивание этого страха, и что другой человек его услышал, а я сказал, это уже нам дает внутренние силы, ресурс. Мы его обозначили, мы его предметили, мы можем о нем говорить. А пока мы его не назвали, он нами владеет, можно так сказать.
А боязнь за близких – это некая форма тоже страха? Перед собственной смертью, но только, как сказать, проекция какая-то?
Или что? Тоже. Угу. Ну, и о том, что я потеряю, да, людей, которые мне близки. Это страх того, что я в этом случае... Это моя потеря будет.
Угу.
Но это вполне тоже нормально. Как бы, когда он не вырастает в невротический страх, это тоже вполне нормально. Мы же заботимся в норме о своем здоровье. Мы заботимся, как бы, и в нормальном состоянии о своих близких. И, ну, маленького ребенка, например, мы не пустим одного вечером. Мы же будем за него бояться, потому что у него нет возможностей для того, чтобы там справиться. Ну и вообще как-то было совершенно ненормально, если мы, наоборот, ребенком отпустим в 10 часов вечера там, трехлетнего. Ну, да? То есть по мере того, как... Сейчас хотела сказать, что насколько мы понимаем, что этот человек может справиться сам с этой ситуацией, да, или нужна ему помощь. Если старик, например, не может, ну, в силу своих особенностей и заболеваний, например, есть такое заболевание, когда они теряются в пространстве. Ну, понятно, что он нам дорог, мы будем за ним заботиться. Это вполне наш нормальный страх. Но если мы полностью ограничим его и как будем... извините за грубое слово, да, полностью трястись, и это будет переходить в невротический, то тогда это для нас сигнал, что мы какие-то вещи мы не можем отпустить, что-то с нами происходит. Вопрос еще тогда, как я с этим буду разбираться.
Осталось у нас 10 минут, и за эти 10 минут мы попытаемся все-таки назвать какие-то лекарства от страха. Попробуем, по крайней мере. Но вы нам можете писать, звонить. Телефон эфира 8 800 ровно 333 1706. Время для ваших вопросов еще есть.
Сердцу не прикажешь. Так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Хочется вспомнить одну историю, которая меня поразила. Это вот из недавних новостей. Там, по-моему, то ли в Италии, то ли в Испании завалило снегом отель.
Угу. Да, такое.
Да, и люди просидели вот в этом плену, где просто нет ни звуков, ни света. То есть на следующий день только приехали спасатели. И на одном из ресурсов опубликовали их истории и даже маленькое видео. Вот, и там меня поразило просто, когда вытаскивали людей, спасатели хлопали. То есть их, ну, смелости, что ли, даже не знаю, как назвать. Ну, то есть аплодисменты. Человека вытаскивают, вот там женщина вытаскивали, она кричала, что там в соседней, ну, как там получается, что они друг от друга были отделены толщей снега, и, не, ну, как в этих вот участках друг друга могли слышать, если близко. Люди просидели там сутки, не лишены были возможности почти двигаться, то есть, да, и женщина говорит на видео, там моя дочь, ее успокаивают, и хлопают. Вот это вот. Ну, не знаю, работали ли наши так спасательные службы, но это меня просто поразило. Это, мне кажется, вот, ну, то есть одно дело, что, да, некое облегчение, что все спасли, а другое дело — это аплодисменты человеку.
Это как поддержка, да, в некоторых, ну, не всегда, но в некоторых культурах, да, распространено именно так поддерживать, да, аплодисментами. Угу. И поэтому это вот такая поддержка, что они смогли это пережить. Действительно, когда полностью изолированы, когда не знаешь, когда придет помощь. Это экстренная ситуация, в которой люди находят внутренние силы, чтобы с этим справиться.
Угу.
То есть, и пережить.
Ну, мне, конечно, вообще совсем стало страшно с моей клаустрофобией. То есть, как вообще там можно было сутки просидеть? Ну вот. А еще одна история, ну, вот это вот в тему лекарств от страха, но мне кажется, вот это вот некая, ну, не знаю, поддержка и ободрение, да, то есть, что ты смог, да, то есть ты, ну, преодолел, да, там свой страх, да. А еще одна история, я вот когда готовилась к передаче, прочитала цитату из книги Нины Берберовой «Курсив мой». Она пишет о старости, о том, что в старости чувствовала, что нужно отделаться уже от водобоязни, которая ее преследовала. Она говорит, что это не мой страх, а чужой, мне навязанный. Эта страшная слабость лишает меня не только огромного числа удовольствий, но, что важнее, той внутренней гармонии, которая есть в основе цели всякой жизни. Развязаться с пунктиками необходимо до 50 лет, так как потом эти чудовища, страхи, сомнения, миражи, предрассудки делаются навязчивыми идеями, слабостями, от которых нет спасения, от которых личность начинает осыпаться, как штукатурка старой стены, а потом и сама стена начинает рушиться, и это есть уродливое, противное и стыдное зрелище. То есть она осознала, что некие страхи, например, водобоязнь, это действительно лишает ее множества удовольствия. Страх отравляет, ну, то есть
ограничивает.
Жизнь ограничивает, да, то же самое. Мы можем сидеть, вцепившись в подлокотники кресла в самолете все 2 часа полета, да, вот, и не увидеть ни облаков, ничего там, да, не увидеть, как мы подлетаем.
Всё, красоту, да.
Да, в общем, к какому-то, ну, может быть, красивому виду и так далее. Ну, в общем, получается, что в какой-то степени лекарство от страха — это вот замедляться, получать удовольствие, наслаждаться, по крайней мере, научиться сначала в безопасной среде это делать, да, где нам ничего не грозит.
То, что вы сейчас перечислили, получать удовольствие, да, это подкрепление своего ресурса, и без этого, конечно, никак. Особенно, ну, во-первых, страх на нас нападает, как правило, все-таки, когда наша нервная система уже расшатана, когда мы уже в состоянии страха, когда мы внутренне уверены и спокойны, мы можем с этим страхом справиться. Да? А вот если этой уверенности и спокойствия нету, и нервная система уже подвержена стрессовым ситуациям, то тогда, конечно, вылезают как раз эти страхи. Иногда даже, казалось бы, на ровном месте, да? Все, что бессознательного когда-то мы, скажем так, от себя закрыли, в этом случае может проявиться. Но поэтому это про пополнение ресурсов. Это необходимо, это нужно.
Угу.
доставлять
удовольствие,
да, угу. ставить себе удовольствие и пополнять свои ресурсы. Удовольствие на всех уровнях, начиная от органов чувств, да, там, что я люблю смотреть, на что я люблю смотреть, на что я, какие запахи мне нравятся, какие прикосновения с чем мне нравятся, что я люблю съесть, да, то есть вот вкусы в умеренном, конечно, количестве, но это уже отдельная тема, вот, и музыку слушать. Ну, или не музыку, или какие-то звуки, то, что мне помогает восстановиться, да, потом, ну, во-первых, искусство помогает восстановиться и решить какие-то внутренние проблемы, конфликты, без этого тоже никак. Другие люди, которые мне могут меня поддержать, это тоже наш ресурс, тоже который может нам как бы помочь и удержаться, то есть преодолеть страх. Ну, а когда страх вообще сам по себе уже нападает, если уже отойти от ресурсов, да, сначала все-таки не дать ему развиться полностью и, так скажем, не поверить ему сразу, что это настолько страшно. Попробовать встать в позу наблюдателя, да, и посмотреть, что действительно страшно и что я могу с этим сделать. Есть ли у меня сейчас внутренний ресурс? Если я уверен, я смогу. Я как-то слушала лекции преподавателя по самообороне для женщин. Ну, удивительная вещь сказал. Если я внутренне уверен, ко мне никто не подойдет, потому что я знаю, что я могу при этом сделать.
Угу.
Да? То есть вот как раз тот вопрос, что я могу в этом случае сделать. Я знаю одну женщину, уже пожилую, которая, оставаясь дома, она, ну, это так... Себя так обезопасила, ей было так проще, ну, когда она ложилась спать. Она жила просто на первом этаже. Она брала с собой молоток под подушку. Ну, не под подушку, а под кровать. Да? То есть, ну, вот это тот как бы инструмент, который ей помогал с этим справиться. Когда мы с ней разговаривали, она сказала, я совершенно спокойно знаю, что да, если кто-то полезет в окно, даже если я по руке ударю, будет уже хорошо. То есть, да, я могу за себя постоять.
Несколько минут у нас есть на ответ на сообщение, написала нам Любовь. Подскажите, пожалуйста, как помочь себе, если человек в нестабильном состоянии психологическом звонит, да, и проговаривает свои страхи, фобии, и не по кругу, и не слушает собеседника. Как вести себя, останавливать этого человека, какими фразами?
Нет, конечно, если у вас внутреннего, ну, вы сейчас понимаете, что вы не можете его выслушать, да, но постарайтесь его перенаправить к специалисту, который может, или да, вот.
Угу.
Но если уже позвонил, и он ему это необходимо, тут, конечно, каждый решает сам, насколько он может сейчас это выслушать. Если это ситуация повторяющаяся не один раз, то тогда, понятно, тут вообще можно сказать, что ты действительно понимаешь, я могу тебя выслушать, я могу тебя поддержать, но я не могу тебе оказать той помощи, которая тебе необходима. И тогда можно помочь ему найти того человека, который может это оказать. Ну, если это вот там один раз, и, ну, вот впервые, да, конечно, в первую очередь это надо выслушать. И этим вы тоже сможете помочь. Участливо и как эмпатично присоединиться. Ну,
видимо, да, здесь видимо, идет очереди случаев, ну,
да,
то есть, когда человек
услышать, не слышит, что же сейчас беспокоит.
Ну, то есть с
и такой... чем я могу помочь? Например, такая ситуация тоже в жизни, когда мне позвонили и сказали, что я в метро, я не могу выйти. У женщины была паника.
Паническая атака.
Да, я понимаю, что я единственный человек на данный момент, которому она позвонила, и я могу только, да, организовать то, чтобы либо я, либо кто-то к ней подъехал и ее оттуда вывел. То есть другого варианта не было. А дальше мы уже ищем, что мы будем делать, кому мы обращаемся. Но по поводу панических атак, да, и вот таких серьезных, все-таки это даже специалист, в первую очередь, медики, и не всегда психологи. То есть это надо иметь специализацию и надо иметь компетенции для того, чтобы с этим работать.
Спасибо большое. Напоминаем, что наша сегодняшняя тема называлась «Лекарство от страха». Послушайте эфир, вы можете в наших группах в соцсетях, там есть и архив, и на нашем сайте Радио Теос. Теос ФМ, вы можете послушать архивы передач, присоединяйтесь к нам каждый будний день в 14:00. Всего доброго, до свидания. И напомним вам, что мы собираем темы для эфиров, которые интересны вам. Вы можете нам написать в группах в социальных сетях темы, которые вам интересны, и мы обещаем со своей стороны обязательно их поднять в следующих эфирах. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.